Глава 39. Фудзика была ранена. Нигацу, ее служанка, погибла. Первый же толчок обрушил несущие опоры дома, рассыпав по сторонам угли из кухонной жаровни. Фудзика и Нигацу придавило одним из упавших столбов. Пламя превратило служанку в живой факел. Фудзика удалось выбраться из-под развалин. Погиб один из детей повара. Остальные отделались ушибами и вывихнутыми конечностями. Все пришли в неописуемый восторг при виде живого и невредимого Блэкторна. Фудзика, которая была в полубреду, лежала на футоне около неповрежденной садовой ограды. Увидев, что Блэкторн жив и здоров, она чуть не расплакалась. «Я благодарю Будду, что вы не пострадали, Андзин-сан», — едва смогла произнести бедняжка. Все еще не отойдя от потрясения, она попыталась встать, но Блэкторн приказал ей не двигаться. Ее ноги и низ спины очень сильно пострадали от огня. Около нее уже хлопотал лекарь, накладывая на ожоги примочки, пропитанные чаем и настоями целебных трав, чтобы унять боль. Блэкторн заметил, как сосредоточен врачеватель, и подождал, пока тот не кончит свою работу. Потом, отведя его в сторону, спросил:
«Фудзика-сан-дока
поправится?» Лекарь пожал плечами. «Хай!» Его губы снова раздвинулись, обнажая выдающиеся вперед зубы. «Карма! Понимаете?» «Хай!» Блэкторн видел достаточно много обгоревших матросов, чтобы знать, как опасны сильные ожоги. Вздувшаяся пузырем кожа лопалась, оставляя открытые раны, которые почти всегда воспалялись, ибо нечем было остановить заражение. «Я не хочу, чтобы она умерла. Тодзо?» Он повторил свои слова по-японски, и лекарь уверил его, что госпожа наверняка поправится. Она молодая и сильная. «Икатаганай!» — изрек врачеватель и приказал служанкам следить, чтобы примочки не пересыхали. Дал Блэкторну настой трав смазать его царапины, сообщил, что скоро вернется, а потом поспешно отправился вверх по склону холма к покосившемуся дому Оми. Блэкторн стоял у главных ворот, которые уцелели. Стрелы бунтара все еще торчали из левого столба. Он рассеянно потрогал древки. «Это карма, что она обгорела», — мелькнула печальная мысль. Он вернулся к Фудзико и распорядился, чтобы принесли чаю. Блэкторн напоил ее и держал за руку, пока она не заснула или сделала вид, что спит. Вокруг кипела работа. Слуги собирали все, что можно было спасти. Работали быстро, им помогали жители деревни. Все знали, что скоро должны пойти дожди. Четверо мужчин пытались поставить временный навес. «Дадзо-андзин-сан!» — повар предложил ему свежего чая, пытаясь стереть скорбь с лица. Погибшая девочка была его любимицей. «Дамо!» — ответил Блэкторн. «Сумимасэн! Я очень сожалею. Аригато-андзин-сан! Карма, да?» Блэкторн кивнул, взял чашку и сделал вид, что не замечает горе повара, чтобы тот не стыдился его. Потом к ним на холм поднялся самурай и передал приглашение Таранаги, предложившего Блэкторну и Фудзика ночевать в крепости, пока их дом не отстроят заново. Прибыло два паланкина. Блэкторн заботливо устроил Фудзика в одном из них и отправился со служанками. Свой паланкин он отпустил, сказав, что скоро придет. Начался дождь, но Блэкторн не обратил на него внимания. Он смотрел на сад, которым уже привык любоваться. Теперь это ухоженное пространство выглядело, как после побоища. Маленький мостик был сломан, пруд стоял пустой, без воды, ручеек исчез. «Неважно», — сказал он, ни к кому не обращаясь, — «камни целы». Йоки-я объяснял ему, что сад устраивают вокруг камней, без них он пустой, просто место произрастания. Один из камней был угловатый, самого обычного вида, но Йоки-я с таким искусством расположил вокруг него цветы и травы, что на закате из скрытых в глубине валуна прожилок и кристаллов начинал литься красноватый свет. Долгому внимательному взгляду открывался целый горный хребет с манящими долинами и глубокими озерами, а вдали зеленеющий горизонт, на который надвигалась ночь. Блэкторн дотронулся до камня. «Я назову тебя Йоки, я сама, — пообещал он. Это обрадовало его, и он понял, что будь Йоки-я жив, тот бы тоже порадовался. «И даже мертвый он, может быть, знает», — подумал Блэкторн. «Наверное, его камень теперь где-то здесь». Синтоисты верили, что после смерти превратятся в камни. «Что такое камни, Марико-сан?»
«Этого не объяснить, Анзин-сан. Камни похож на дух, но это не дух. Подобен душе, но это не душа. Может быть, это бесплотная сущность вещи или человека. Вы знаете, человек становится камни после смерти, но дерево — камень или растение, картина — тоже камни. Они существуют между небом и землей и навещают землю богов и покидают ее в одно и то же время».
«А синто? Что такое синто?»
«Ах, это тоже невозможно объяснить. Синто похоже на религию, но это не религия. Сначала это не имело даже имени. Всего 1000 лет назад мы назвали это синто, путь Ками, чтобы отличать от буккё, учение Будды. Но хотя синто неопределимо, оно — сущность Японии и японцев. Не имея ни теологии, ни божеств, ни верований, ни собственной этики, оно служит оправданием нашему существованию. Синто — это природный культ мифов и легенд, в которые никто не верит всем сердцем, но которые почитает каждый. Человек есть синто, если рожден японцем.
И вы синто так же, как и христианка?
Ну да, конечно.
Блэкторн снова тронул валун. Пожалуйста, Ками Йоки-я, оставайся в моем саду. Забыв о дожде, он стал всматриваться и увидел цветущие долины, спокойное озеро и зеленеющий горизонт, где собиралась темнота. Какой-то шорох заставил его обернуться. Он поднял глаза. За ним наблюдал Оми, спокойно сидящий на корточках. Все еще шел дождь, и новое отглаженное кимоно Оми прикрывал дождевик из рисовой соломки, а вымытые волосы — широкая коническая шляпа из бамбука. «Карма, Анзин-сан», — сказал он, указывая на тлеющие обломки. «Ай! И как адыска?» Блэкторн вытер дождевую влагу с лица. «Юй!» — Оми показал на свой дом. «Ватасину юя! Вахакай сартеймасен! Оцукайни наримасен, на! Моя баня не пострадала, не хотите воспользоваться?» «А, судес! Дамо, Оми-сан! Хай, дамо!» Блэкторн с благодарностью последовал за Оми по извилистой тропинке в его садик. Слуги и деревенские мастера под надзором Муры что-то приколачивали, пилили, ремонт шел вовсю, центральные столбы снова были на местах, крышу почти восстановили. Знаками и простейшими словами с большим терпением Оми объяснил, что его слуги вовремя успели погасить пожар. «Через день-два», — сообщил он Блэкторну, — «дом будет как новый, не стоит беспокоиться. Но чтобы заново отстроить ваш, уйдет больше времени, недели, Анзин-сан. Не беспокойтесь, Фудзико-сан — прекрасная хозяйка. Она говорит, с Мурой все расходы, и ваш дом будет лучше прежнего. Я слышал, она обгорела. Ну, это иногда бывает, но не тревожьтесь. Наши лекари имеют большой опыт врачевания ожогов». «Да, Анзин-сан, это было большое землетрясение, но все закончилось не так уж плохо. Рисовые поля почти не пострадали, и, главное, растительные сооружения не повреждены, и лодки целы, а это очень важно. Осыпь погребла под собой 150 самураев. Что касается деревни, недели вы не заметите, что здесь произошло землетрясение. Погибло 5 взрослых крестьян и несколько детей, всего ничего. Анзиру очень повезло, да? Я слышал, вы спасли Таранага сама от смертельной опасности. Мы все благодарны вам, Анзин-сан, очень. Если бы мы потеряли его... Господин Таранага сказал, что принял ваш меч. Вы счастливчик, это большая честь. Да, ваша карма сильная, могучая. Мы вам очень благодарны. Слушайте, мы поговорим еще после того, как вы примете ванну. Я рад, что вы мой друг». Оми позвал своих банщиков и распорядился: «Исогу, поторопитесь». Слуги проводили Блэкторна в баню, которая стояла в кленовой рощице и соединялась с домом красивым извилистым переходом, до пожарокрытым. Баня была намного роскошнее его собственной. В одной стене образовалась глубокая трещина, но крестьяне уже заделали ее. Крыша уцелела, хотя и подтекала в тех местах, где отвалилось несколько черепиц, но это не имело значения. Блэкторн разделся и сел на скамью. Слуги намылили его и вымыли под дождем. Уже чистым он прошел внутрь и немедленно погрузился в исходящую паром ванну. Все его беды тут же отступили. С Фудзико все будет в порядке. Я удачливый человек. Мне посчастливилось спасти Таранагу и Марика, а потом Таранаге удалось вызволить нас. Волшебник Суво, как всегда, ублажил его, перевязал ушибы и порезы, надев чистую набедренную повязку, кимоно и таби, оставленные для него. Блэкторн вышел. Дождь прекратился. В углу сада возвели временную односкатную постройку со съемным полом, который был услан чистыми футонами. Здесь имелась даже небольшая ваза с цветочной композицией. Омми ждал его в компании беззубой старухи с жестким лицом. «Пожалуйста, садитесь, Андзин-сан», — пригласил Омми. «Благодарю и спасибо за одежду», — ответил он на своем запинающемся японском. «Пожалуйста, даже и не упоминайте об этом. Чего бы вам хотелось, чаю или саке?» «Чаю», — решил Блэкторн, подумав, что разговоры с Таранагой лучше вести на ясную голову. «Большое спасибо. Это моя мать», — церемонно представил Омми свою родительницу, которую он явно почитал. Блэкторн поклонился. Старуха одарила его жеманной улыбкой. «Это честь для нас, Андзин-сан», — прошамкала она. «И еще большая честь для меня», — ответил Блэкторн, соблюдая ритуал вежливости, которому его научила Марика. «Андзин-сан, мы так переживали, когда увидели, что горит ваш дом». «Что поделать? Это карма». «Да, карма». Старуха оглянулась и нахмурилась. «Поторопитесь, Андзин-сан хочет получить свой чай теплым». При виде молодой женщины, сопровождавшей служанку с подносом, у Блэкторна перехватило дыхание. Потом он вспомнил ее. Не она ли беседовала с Омми, когда его Блэкторна вели через деревенскую площадь к галерее? «Это моя жена», — объявил Омми. «Я польщен», — произнес Блэкторн, когда она опустилась рядом с ними на колени и отвесила поклон. «Простите, медлительность», — встряла мать Омми. «Чай достаточно теплый для вас». «Спасибо, очень хорош». Блэкторн заметил, что старуха избегает называть жену Омми по имени, как следовало бы. Потом вспомнил, что Марика говорила ему о главенстве свекрови над невесткой в японском обществе и уже не удивлялся. «Слава богу, что в Европе не так», — сказал он тогда Марика.
«Свекровь не сделает дурного. В конце концов, Андзин-сан, родители выбирают жену сыну. И разве отец может выбрать, не посоветовавшись с женой?» «Конечно, невестка должна повиноваться, и сын всегда послушен воле матери отца».
«Всегда?»
«Всегда».
«А что, если сын откажется?»
«Это невозможно. Все должны повиноваться главе дома. Первая обязанность сына — исполнять волю родителей, ведь матери дают сыновьям все — жизнь, пищу, нежность, защиту. Они помогают им с самого рождения, и это правильно, если сын считается с желаниями матери. Невестка должна повиноваться, это... ее долг».
«У нас не так».
«Трудно быть хорошей невесткой, очень трудно. Тебя поддерживает надежда прожить достаточно долго, чтобы обзавестись множеством сыновей и самой стать свекровью».
«А ваша свекровь?»
«Она умерла, Андзин-сан. Она умерла много лет назад. Я никогда не знал ее. Господин Хиромацу, будучи мудрым человеком, никогда больше не женился».
«Бунтару-сан — единственный его сын?»
«Да. У него 5 сестер, но ни одного брата. Кстати, — пошутила она, — мы теперь родственники, Андзин-сан. Фудзико — племянница моего мужа. В чем дело, что вас так удивило?»
«Я поражен, что вы никогда не упоминали об этом, только и всего».
«Это все очень запутанно, Андзин-сан». Марика объяснила, что Фудзико — приемная дочь Нумата Акинори, который женился на младшей сестре Бунтары, и что настоящий отец Фудзико был внуком Городы по линии его 8-й наложницы, что Фудзико была удочерена Нуматой в детском возрасте по приказу Тайко, который хотел теснее связать потомков Хиромацу и Городы.
«Как?»
Марика рассмеялась и признала, что разобраться в узах родства, связывающих японцев, и впрямь весьма затруднительно, ибо усыновление в порядке вещей, семьи нередко обмениваются детьми, супруги разводятся, снова вступают в брак. Когда мужчинам позволено иметь много законных наложниц, развод, особенно по приказу сюзерена, совершается легко, между семьями быстро возникают невероятно запутанные взаимосвязи. Чтобы разобраться в родственных связях между фамилией господина Таранаги и другими семействами, потребуется несколько дней, Андзин-сан. Только подумайте, в настоящее время он имеет 7 законных наложниц, которые родили ему 5 сыновей и 3 дочерей. Некоторые из этих женщин, прежде чем стать его наложницами, состояли в браке, но овдовели или получили развод. У них имелись дети от предыдущих браков. Некоторых Таранагу усыновил, некоторых нет. В Японии не принято спрашивать, приемный ребенок или нет. Действительно, какое это имеет значение? Наследование всегда определяется волей главы дома, так что неважно, приемный сын или родной. Даже мать Таранаги прошла через развод, снова вышла замуж и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей от 2-го мужа. Все они теперь тоже состоят в браке. Ее старший сын от 2-го брака — господин Дзатаки, повелитель Синана.
Блэкторн задумался, потом сообщил: «Развод для нас невозможен». «Невозможен».
Святые отцы говорят то же самое. «Извините, но это неразумно, Андзин-сан. Случаются ошибки, люди меняются. Это карма, да? Почему мужчина должен терпеть мерзкую жену или жена неприятного мужа? Глупо связывать навеки мужчину и женщину, правда?»
«Да».
«В этом мы мудрее святых отцов. Это одна из 2 главных причин, почему Тайко не принял христианство. Это глупость с разводами и 6-я заповедь — не убий. Отец-инспектор ездил в Рим, хлопотал о том, чтобы для Японии отменили правила о разводах, но его святейшество папа ответил отказом. Если бы его святейшество дал согласие, я считаю, что Тайко крестился бы, даймё приняли бы истинную веру, и вся наша земля была бы христианской. Вопрос о 6-й заповеди не представлял особенной важности, потому что на самом деле никто ее не соблюдает, по крайней мере, христиане. Такая маленькая уступка, так ведь?»
«Да», — согласился Блэкторн. «Теперь развод казался ему очень разумным выходом. Почему же дома он признавался смертным грехом, который осуждали все христианские священники, католические, протестантские, от имени Бога? А какая была жена у Таранаги?» — спросил он, желая вызвать ее на дальнейшую откровенность. Обычно она избегала говорить о Таранаге и его семейной истории, а Блэкторну важно было знать все. По лицу Марико пробежала тень.
«Она умерла. Она была его 2-й женой и умерла 10 или 11 лет тому назад. Она приходилась сводной сестрой Тайко. Господину Таранаги никогда не везло с женами, Андзин-сан».
«Почему?»
«О, его 2-я жена была старая, жадная, безумно любила золото, хоть и притворялась, что оно ее не интересует, как и ее брата Тайко. Бесплодная, сварливая. Это был династический брак, конечно. В то время я состояла при ее дворе. Ничто не радовало ее, и никто из юношей или мужчин не мог распутать узел в ее золотом павильоне».
«Что?»
«Таранить ее нефритовые ворота, Андзин-сан, своими черепаховыми головками, своими кипящими стеблями. Не понимаете? Ее... эту штуку...»
«Ах, да, понимаю».
«Никто не мог распутать ее узел, удовлетворить ее».
«И даже Таранага?»
«Он никогда не спал с ней, Андзин-сан», — пояснила она, крайне шокированная. «Конечно, после женитьбы ему ничего не оставалось, как отдать в ее распоряжение свой замок и слуг, ключи от сокровищницы, а как иначе? Она была очень стара, успела 2 выйти замуж, но ее брат Тайко расстроил эти браки. Крайне неприятная женщина. Все радовались, когда она ушла в великую пустоту, даже Тайко. Все ее невестки и все наложницы Таранаги потихоньку курили благовоние в знак великой радости».
«А 1-я жена Таранаги?»
«А, госпожа Татибана. Еще один политический брак. Когда они поженились, господину Таранаги было 18 лет, ей 15. Она превратилась в ужасную женщину. 20 лет назад Таранага вынужден был обречь ее на смерть, когда обнаружил, что она готовит убийство их сюзерена, господина Города, которого она ненавидела. Отец часто говорил мне, что им всем, ему, Таранаге, Накамуре и другим военачальникам чудом удалось сохранить голову на плечах, потому что Города был особенно подозрителен и неумолим к ближайшим друзьям. Эта женщина могла погубить всех, даже непричастных к заговору. За козни Татибаны против господина Города поплатился жизнью ее единственный сын Набунага, Андзин-сан. Только подумайте, она погубила собственного сына. Это так печально, так ужасно. Бедный Набунага, он был любимым сыном Таранаги и его законным наследником, смелый, беззаветно преданный. Он был невиновен, но она все-таки втянула его в свой заговор. Набунаге исполнилось всего 19 лет, когда отец приказал ему совершить сеппуку».
«Таранага не пощадил собственного сына и свою жену?»
«Да, Он велел им сделать это, ибо не имел иного выбора, Анзин-сан. Поступи он иначе, господин Гарода справедливо решил бы, что Таранага тоже участвует в заговоре, и тут же вынудил бы его вспороть живот. О да, Таранага избежал гнева Гароды. Ему хватило мудрости приказать жене совершить сеппуку. Когда Татибана умерла, ее невестки и все наложницы Таранаги вздохнули с облегчением. Сын Татибаны вынужден был по ее приказу с позором отослать к родителям свою первую жену, которая будто бы проявила неуважение к свекрови после того, как несчастная родила ему двух детей. И невестка Татибаны совершила сеппуку. Я говорила вам, что дамы, совершая сеппуку, перерезают себе горло, а не вскрывают живот, как мужчины. Но она пошла на смерть с радостью, довольная, что освобождается от мучений и горя. А следующая жена молила о смерти. Свекровь ее сделала несчастной.
Сейчас, глядя на свекровь Мидори, которая шумно и неопрятно прихлебывала чай так, что брызги летели на подбородок, Блэкторн знал, что старая ведьма имеет власть над жизнью и смертью Мидори. Вольна развести ее с сыном, изгнать из его дома, если добьется согласия своего супруга, главы клана. И чтобы они не решили, Оми их послушается, как ужасно, — подумал он. Насколько отвратительна была старуха, настолько грациозной и очаровательной казалась юная Мидори. Изящный овал лица, роскошные волосы, гибкая, как папоротник, и тонкая, как паутина. Красотой она превосходила Марика, но не обладала ее огнем и силой. «И где закуски? Анзин-сан, должно быть, голоден!» — брюзжала старуха.
«Ой, извините!» — встрепенулась Мидори. «Сходи за ними сейчас же!» — велела она служанке. «Поторопись! Простите, Анзин-сан!»
«Простите, Анзин-сан!» — повторила старуха. «Пожалуйста, не извиняйтесь!» — сказал Блэкторн Мидори. И сразу же понял свою оплошность. Правила хорошего тона требовали обращаться только к свекрови, особенно если та имеет такую дьявольскую репутацию. «Извините», — буркнул он, — «я не голоден. Сегодня вечером я приглашен на ужин к господину Таранаги».
«А, Содес, мы слышали, вы спасли ему жизнь. Вы должны знать, как вам благодарны все мы, его вассалы», — воскликнула старуха.
«Это был мой долг, я не сделал ничего особенного».
«Вы совершили все возможное, Анзин-сен. Оми-сан и господин Ябо очень высоко ценят ваш поступок, и все мы тоже».
Блэкторн заметил, что старуха покосилась на сына. «Хотел бы я засунуть тебя на сажень под воду, старая сука», — подумал он. «Ты такой же дьявол, как и та другая». «Татибана», — Оми объявил. «Мама, я счастлив иметь Анзин-сан своим другом».
«Все мы счастливы!» — подхватила она.
«Нет, это я счастлив!» — возразил Блэкторн. «Счастлив найти таких друзей, как семейство Косигео-Мисан!» «Мы все врем!» — пришло в голову Блэкторну. «Но я не понимаю, зачем это делают они. Я лгу в целях самозащиты, потому что так принято. Но я никогда не забуду...» «Подожди-ка. Если честно, разве это не карма? Ты бы не сделал того, что сделал Оми. Это случилось очень давно, в предыдущей жизни. Не так ли? И сейчас уже не имеет значения». Послышался цокот копыт. На холм поднимался отряд верховых во главе с Нагой. Юноша спешился и широкими шагами прошел в сад. Крестьяне сразу прекратили работу и повалились на колени. Нага велел им продолжать.
«Мне так неловко беспокоить вас, Оми-сан, но меня прислал господин Таранага».
«Пожалуйста, вы не обеспокоили меня вовсе. Присоединяйтесь к нам», — предложил Оми. Мидори сразу же подала гостю свою подушку, низко поклонившись.
«Не хотите ли чаю или саке, Нага сама?»
Нага сел. «Ничего не надо. Спасибо, я не хочу пить». Оми вежливо уговаривал, подчиняясь ритуалу, хотя было очевидно, что Нага торопится. «Как господин Таранага?»
«Превосходно. Анзин-сан, вы оказали нам большую услугу. Я лично благодарю вас».
«Это был мой долг, Нага-сан. Но я мало что сделал. Это господин Таранага спас меня, вытащил из трещины.
Да, но это было после. Я очень вам благодарен».
«Нага-сан, могу ли я что-нибудь сделать для господина Таранаги?» — спросил Оми. Правила этикета, наконец, позволили ему перейти к делу.
«Он хотел бы встретиться с вами сегодня после ужина. Будет совещание всех командиров.
Я почту за честь».
«Анзин-сан, вы должны поехать со мной сейчас же, если вам это удобно».
«Конечно, для меня это большая честь». Снова поклоны и приветствия. И вот Блэкторн на лошади. Они легким галопом спускаются с холма. Когда кавалькада выехала на площадь, Нага придержал коня. «Анзин-сан!»
«Ай!»
«Я от всего сердца благодарю вас за спасение господина Таранаги. Позвольте мне быть вашим другом!»
Последовал поток слов, непонятных Блэкторну. «Извините, я не понял. Каритейру?»
«Ах, извините, Каритейру? Один человек Каритейру другому человеку как долг. Вы понимаете?»
«Обязан», — промелькнуло в голове Блэкторна.
«А, судес, вакаримас?» «Хорошо. Я только сказал, что обязан вам».
«Это был мой долг, не так ли?»
«Да, но все равно я обязан вам жизнью».
Таранага сама говорит, что весь порох и ядра для пушек были погружены обратно на ваш корабль. «Анзин-сан, здесь, в Анзира, перед его отправкой в Эдо. Он спрашивает, сколько времени потребуется, чтобы приготовить корабль к выходу в море».
«Это зависит от состояния судна. Келевали его или нет? Был ли за ним уход, заменили ли мачту и провели ли все остальные работы? Господин Таранага представляет, в каком оно состоянии?»
«Ему показалось, что корабль в порядке, но он не моряк, так что не может сказать с уверенностью. Он не был на судне с тех пор, как его отбуксировали в Эдо. Он дал указание ухаживать за кораблем. Если считать, что корабль готов к плаванию, сколько времени потребуется, чтобы подготовить его к бою?»
Сердце Блэкторна дрогнуло. «С кем я должен воевать, Марико-сан?»
«Он спрашивает, с кем бы вы хотели воевать?»
«Я хотел бы захватить черный корабль этого года», — выпалил Блэктон по наитию, отчаянно надеясь, что настал самый подходящий момент выложить Таранаге план, который он, Блэкторн, тайно вынашивал много дней. Он рискнул, полагая, что случившееся утром дает ему некоторые привилегии и позволит выкрутиться, если он допустит грубую оплошность. Марика изумилась.
«Что?
Черный корабль? Скажите господину Таранаге, что от него требуется лишь разрешение. Остальное — моя забота. Имея корабль и незначительную поддержку, мы поделим груз, все шелка и слитки».
Она засмеялась, Таранага — нет. «Мой господин говорит, что это был бы непростительный враждебный акт, направленный против дружественной нации. Португальцы очень важны для Японии».
«Да, важны пока. Я считаю, что они враги Японии, так же, как и мои. Какие бы услуги они ни оказывали, мы справимся с этим лучше и запросим меньше».
«Он говорит, может быть, но не верит, что Китай будет торговать с вами. Ни англичане, ни голландцы пока не имеют веса в Азии, а мы нуждаемся в шелках сейчас, и они должны поступать бесперебойно».
«Он прав, конечно, но через год или два положение дел изменится, и тогда он выгодит. Что ж, есть другое предложение. Я уже нахожусь в состоянии войны с португальцами. За пределами трехмильной границы начинаются ничейные воды. Каперское свидетельство позволяет мне на законных основаниях захватить черный корабль как приз, отогнать его в любой порт и продать вместе с грузом. Если мне вернут Эразм и мою команду, я проделаю это с легкостью. Через несколько недель или месяцев я доставлю черный корабль и все его содержимое в Эдо. Я могу продать его в Эдо. Половина стоимости отойдет господину Таранаге как таможенный сбор».
«Он говорит, что происходящее между вами и вашими врагами на море его не касается. Море принадлежит всем, но эта земля принадлежит нам. Здесь действуют наши законы, и они не могут быть нарушены».
«Да, Блэкторн знал, что играет с огнем, но интуиция подсказывала ему, что время выбрано удачное, и Таранага заглотит наживку. Это было только предположение. Он спросил меня, с кем бы я хотел воевать. Пожалуйста, простите меня, но иногда не лишне рассмотреть все возможности. Я считаю, что здесь наши интересы совпадают».
Марика перевела, Таранага хмыкнул и выдал короткую реплику. «Господин Таранага ценит здравое предложение, Анзин-сан. Вроде ваша идея о военном флоте, но это последнее просто смехотворно. Даже если ваши интересы и совпали бы, чего нет на самом деле, как могли бы вы с девятью моряками захватить огромный корабль, команда которого насчитывает почти 1000 человек?
«У меня и в мыслях такого нет. Я наберу новую команду, Марико-сан. 8-9 десятков человек опытных моряков и канониров. Я найду их в Нагасаки на португальских кораблях».
Блэкторн сделал вид, что не заметил ее вздоха и того, что она перестала обмахиваться веером.
«Там наверняка отыщется несколько французов, пара англичан, а если повезет, немцы и голландцы. Мне необходимо попасть в Нагасаки. Не помешает некоторая протекция и немного серебра или золота. На вражеском флоте всегда отыщутся люди, готовые переметнуться к вам за большой куш или долю в добыче».
«Мой господин говорит, что командир, способный довериться в бою таким отбросам, сумасшедший».
Блэкторн кивнул. «Согласен.
Но я должен иметь команду, чтобы выйти в море.
Он спрашивает, нельзя ли подготовить канониров и прочих членов команды из самураев и наших моряков.
Можно, но это займет месяцы. К следующему году они будут готовы наверняка. Однако в этом году черный корабль ускользнет у нас из-под носа.
Господин Таранага заявляет, что не намерен нападать на португальский черный корабль ни в этом году, ни в следующем. Португальцы ему не враги, и он с ними не воюет.
Знаю, зато я воюю. Конечно, это только разговоры. Но я все равно должен увеличить команду на несколько человек, чтобы выйти в море по приказу господина Таранаги.
Они сидели в личных покоях Таранаги, выходивших в сад. Землетрясение пощадило крепостные постройки. Ночь была влажная, душная. Дым от курильницы ленивыми завитками поднимался вверх, отпугивая москитов.
«Мой господин хочет знать, — продолжила Марика, — если бы у вас был корабль и несколько моряков, которые прибыли с вами, могли бы вы пойти в Нагасаки, чтобы набрать еще людей, которые вам требуются?»
«Нет, это было бы слишком опасно. Намного разумнее сначала набрать людей и доставить их в Эдо. Как только я пополню команду и вооружусь, враг ничего не сможет сделать со мной».
«Он не думает, что вы с командой в 90 человек захватите черный корабль».
«Но и разве я смогу догнать и потопить португальцев? Конечно, Марико-сан, я понимаю, что все это предположение, но если бы мне было позволено, я, собрав команду, сразу же отплыл бы с приливом в Нагасаки. Если бы черный корабль уже стоял в порту, я бы вывесил боевые флаги и перекрыл ему выход из гавани. Позволил бы закончить с торговлей, а потом, когда он, дождавшись попутного ветра, отправился бы домой, притворился бы, что должен пополнить запасы, и выпустил бы черный корабль из порта. Я бы догнал его через несколько лиг, так как мой разум быстроходнее. Мои пушки сделали бы остальное. Как только они спустили бы флаг, я бы высадил к ним на борт свою команду и привел их обратно в Эдо. На этом судне должно быть больше 300 золотых слитков».
«Но даже в случае вашей победы капитан успеет потопить свое судно, прежде чем ваши люди поднимутся на борт».
«Обычно...» — Блэкторн собирался сказать, «обычно команда восстает против капитана-фанатика, но я никогда не видел настолько безумного капитана. В большинстве случаев вы заключаете с капитаном сделку, обещаете небольшую долю жизни, безопасное плавание до ближайшего порта». «Я столкуюсь с Родригесом, его нрав мне известен, я могу предугадать его действия». Однако капитан счел за лучшее не выдавать весь план. «Обычно побежденный корабль сдается, Марико-сан», — пояснил он. «Таков обычай, позволяющий избегать ненужных смертей».
Господин Таранага говорит: «Извините, Адзин-сан, это отвратительный обычай. Если бы он располагал кораблями, их команды не сдавались бы в плен».
Марика отпила немного чая, потом продолжала:
«А если бы судно еще не пришло в порт?»
«Тогда я прочесал бы основные морские пути, чтобы перехватить его в нескольких лигах в ничейных водах. Тяжело нагруженную тихоходную посудину легче захватить, но гораздо труднее привести в Эдо. Когда ожидается прибытие черного корабля?»
«Мой господин не знает. Возможно, в течение 30 дней, — говорит он. — Корабль в этом году придет рано».
Блэкторн знал, что близок к цели, очень близок.
«Тогда нужно блокировать и захватить его в конце сезона».
Она перевела, и Блэкторну показалось, что на лице Таранаги промелькнуло разочарование. Капитан подождал, словно перебирая варианты, потом промолвил:
«Если бы это была Европа, сгодился бы другой способ. Мы могли бы подплыть ночью и захватить его. Внезапная атака!»
Таранага сжал рукоятку меча.
«Он говорит, вы осмелились бы воевать на нашей земле против ваших врагов?»
У Блэкторна пересохли губы.
«Нет, это все предположение. Но если бы господин Таранага находился в состоянии войны с португальцами и хотел повредить им, подобное было бы вполне возможно. Имея на борту 2-3 сотни дисциплинированных солдат и хорошую команду, Эразм мог бы подойти к черному кораблю, взять его на абордаж и вывести в море. Я сумел бы выбрать время для внезапной атаки, если бы это была Европа».
Наступило длительное молчание.
«Господин Таранага говорит, это не Европа, и он не воюет и не собирается воевать с Португалией».
«Конечно. Одна последняя подробность, Марико-сан. Нагасаки. не подчиняется господину Таранаге?
Нет, Андзин-сан. Порт и окрестности принадлежат господину Хариме.
Вот как. Разве не иезуиты управляют портом и всей торговлей?
Блэкторн отметил, что Марика переводит неохотно, но продолжал настаивать.
Разве это не Ханто, Марика-сан? И разве господин Харима не католик? Разве остров Кюсю не вотчина католиков? И, стало быть, разве не иезуиты в некоторой мере хозяева острова?
Христианство — религия. Дайме управляют своими землями, Анзин-сан, возразила Марика от себя.
Но мне сказали, что на самом деле Нагасаки — португальская земля. Сказали, что португальцы распоряжаются там, как у себя дома. Разве отец господина Харима не продал эту землю иезуитам?
Голос Марика стал строже.
Да, но Тайко забрал ее обратно. Ни одному чужестранцу не дозволено владеть нашей землей.
Но разве Тайко не приостановил действие своих эдиктов? Разве теперь там может что-то произойти без разрешения иезуитов? Разве не они контролируют все перевозки в Нагасаки? Разве не они ведут для вас всю торговлю, действуя в качестве посредников?
Вы очень хорошо осведомлены о Нагасаки, Анзин-сан, поддела она.
Может быть, господину Таранаге следует подчинить порт своей власти? Может быть,
они ваши враги, не наши, Анзин-сан, парировала она. Иезуиты...
Нанда...
Она с виноватым видом повернулась к Таранаге и перевела их пикировку. А когда закончила, Даймё заговорил очень строго, явно пеняя ей за что-то.
Марика объяснила. «Господин Таранага напоминает мне, что мое мнение несущественно и что переводчик должен только переводить. Пожалуйста, простите меня».
Прежде Блэкторн извинился бы за то, что подловил ее. Но сейчас это не пришло ему в голову. Однако, довольный тем, что добился своего, он рассмеялся. «Хай! Кавайцу-кусама!» «Да, милая госпожа переводчица!»
Марика криво улыбнулась злясь, что позволила загнать себя в ловушку. Ее сознание разрывалось между двумя идеалами.
«Янзин-сан», — подхватил Таранага уже более добродушно. «Марика-сан, кавайдес, цукусан юританоси!» «Канори-масен, не?» «Марика-сан много красивее старого Цуку-сан. Не так ли и намного приятнее?» Таранага хохотнул. «Хай!» Марика вспыхнула и налила чаю, немного успокоившись. Потом Таранага заговорил серьезно.
«Мой господин спрашивает, почему вы задаете так много вопросов о господине Хариме и Нагасаки?»
«Только чтобы показать, что порт Нагасаки на деле управляется чужестранцами, португальцами, и по нашим законам я имею право атаковать врага в любом месте».
«Но это не любое место, — говорит он. — Это земля богов, и такое нападение немыслимо».
«Согласен всем сердцем. Но если господин Харима станет его врагом, или иезуиты, которые руководят португальцами, это может послужить действенным способом борьбы с ними».
«Господин Таранага говорит, что ни он, ни другие даймё не позволят чужестранцам сражаться друг с другом на японской земле или убивать кого-либо из наших людей. Биться против врагов императора — другое дело. Что касается солдат и команды, то человеку, говорящему по-японски, легко набрать любое их количество. На Кюсю много вако».
«Вако, Мари-сан?»
«Ах, извините, мы называем пиратов вако, Анзин-сан. У них много укрытий вокруг Кюсю. Тайко почти покончил с ними, но кое-кто уцелел, к сожалению. Вака наводили ужас на побережье Китая несколько столетий. Это из-за них Китай закрыл для нас свои порты».
Она передала сказанное Таранаге, который заговорил опять, еще эмоциональнее.
«Он никогда не позволит вам вынашивать или осуществлять замыслы нападений на нашей земле, хотя признает, что с вашей точки зрения было бы вполне справедливо напасть на врагов вашей королевы в наших морях. Он повторяет только не здесь, где-нибудь в другом месте. Это земля богов. Вы должны быть терпеливы, как он замечал раньше».
«Да, я намереваюсь быть терпеливым, по вашему обычаю. Я только хочу уничтожать врагов, потому что они враги. Я всем сердцем уверен, что они ваши враги тоже».
«Господин Таранага говорит, португалец также считает, что вы враг. Цуку-сан и отец-инспектор уверены в этом».
«Если бы мне удалось захватить черный корабль в море и привезти его в Эдо как законную добычу под английским флагом, разрешили бы мне продать его и груз в Эдо?»
«Господин Таранага не считает это невозможным».
«Если придется воевать, позволят ли мне атаковать врага? Врага господина Таранаги, как я сочту необходимым?»
Он говорит, что это обязанность Хатамота. Хатамота выполняет личные приказы господина Таранаги. Мой господин хочет, чтобы я объяснила вам, что все дела в Японии будут вестись по-японски».
«Да, понимаю. Со всем смирением я желал бы только указать, что чем больше я узнаю про его затруднения, тем больше хочу помочь».
Он говорит, это долг Хатамото — помогать своему господину, Андзин-сан. Он ответит на любые вопросы, которые у вас появятся позже.
— Спасибо. Могу я спросить, хотел бы он иметь собственный военный флот, как я предложил на галере?
— Он уже сказал, что хотел бы иметь военный флот. Современный флот, Андзин-сан, где служили бы его собственные люди. Какой даймё не хотел бы этого?
— Тогда скажите ему, что если мне удастся захватить вражеское судно, я приведу его в Эдо для ремонта и подсчета добычи. Потом перегружу половину слитков на Эразм и пошлю черный корабль обратно португальцам, или предложу его Таранага сама как подарок, или сожгу, как он пожелает. Потом отправлюсь домой. Через год я вернусь и приведу 4 военных корабля. Дар королевы Великобритании господину Таранаге.
Он спрашивает, какова ваша выгода в этом деле?
Правда, Ханто, состоит в том, что мне... «Много чего перепадет, Марико-сан, после того, как корабли будут куплены Ее Величеством. Далее мне хотелось бы взять с собой самого доверенного из советников господина Таранаги как посла к моей королеве. Господину Таранаги может быть выгоден договор о дружбе между нашими странами».
«Господин Таранага говорит, что это было бы слишком великодушно со стороны вашей королевы. Его интересует также, кто готовил бы его моряков, самураев и капитанов, случись подобное чудо».
«Для начала я, если он не против. Потом могли бы приехать и другие».
Он спрашивает, что такое для начала.
2 года. Таранага мимолетно улыбнулся.
«Наш господин говорит, что 2 лет недостаточно для начала. Однако, добавляет он, это все иллюзии. Он не воюет с португальцами или господином Харимой, владетелем Нагасаки. Он повторяет, то, чем вы занимаетесь за пределами японских вод на собственном корабле со своей командой, ваше дело».
Марик оказался огорченной.
«За пределами наших вод вы чужестранец, но здесь вы самурай».
«Да, я понимаю, какая честь мне оказана. Могу я спросить, где самурай берет в долг деньги, Марико-сан?»
«У ростовщиков. Где же еще? У грязных торговцев ростовщиков?» Она перевела его вопрос Таранаге. «Зачем вам потребовались деньги?»
«А есть ростовщики в Эдо?»
«Ну да, ростовщики есть повсюду, не так ли? В вашей стране иначе. Спросите вашу наложницу, Андзин-сан. Может быть, она вам поспособствует. Это часть ее обязанностей».
«Вы говорите, мы выезжаем в Эдо завтра?»
— Да, завтра.
— К сожалению, Фудзига-сан не сможет отправиться с нами. Марика обсудила это с Таранагой.
— Господин Таранага говорит, что отправит ее галерой, когда она поправится. Он спрашивает, для чего вы решили занять денег?
— Я должен нанять новую команду, Марика-сан, чтобы плавать всюду, служить господину Таранаге, как он пожелает. Это возможно?
— Команду из Нагасаки?
— Да.
— Он даст вам ответ, когда приедете в Эдо?
«Дамо, Таранага-сама. Марико-сан, когда я попаду в Эдо, куда я должен идти? Там меня будет кто-нибудь сопровождать?»
«О, вы не должны беспокоиться о таких вещах, Андзин-сан. Вы Хатамото, господина Таранаги».
В это время постучали во внутреннюю дверь. «Войдите».
Нага отодвинул Сёдзи и поклонился.
«Извините меня, отец, но вы приказали сказать, когда соберутся все командиры».
«Спасибо. Я скоро буду». Таранага ненадолго задумался, потом поманил Блэкторна, на этот раз по-дружески. «Андзин-сан, отправляйтесь с Нага-сан, он покажет вам вашу комнату. Спасибо за ваши советы. Благодарю, что выслушали меня, спасибо за ваши слова. Я постараюсь набраться терпения и стать полезным вам». «Благодарю вас, Андзин-сан». Таранага смотрел, как он откланивается, как уходит. Потом повернулся к Марико. «Ну, что вы думаете?»
2 вещи, господин. Во-первых, его ненависть к иезуитам безмерна. Даже сильнее неприязнь к португальцам. Это козырь для вас, который можно использовать против кого-то из них или тех и других, если понадобится. Мы знаем, что он смел. Он бесстрашно отразит любую атаку с моря. Во-вторых, деньги — все еще его цель. В оправдании ему могу сказать, что, как я поняла, деньги — единственная вещь, которая дает чужеземцам подлинную, прочную власть. Они покупают земли и положение. Даже их королева прибегает к купеческим приемам, покупает корабли и земли, вероятно. В остальном они не очень отличаются от нас, господин. Только в этом. А также в том, что они не понимают природы власти. Не понимают, что война есть жизнь, а жизнь есть смерть.
Христиане мне враги?
Я так не считаю.
А португальцы?
Я думаю, что их занимает только нажива и распространение Слова Божьего.
Христиане мои враги?
Нет, господин, хотя некоторые из ваших врагов христиане, католики или протестанты.
А вы не думаете, что Андин Сан мой враг?
Нет, господин, я считаю, он уважает вас и в свое время станет настоящим вашим вассалом.
А христиане? Кто из них мои враги?
Господа Харима, Кияма, Аноси и некоторые другие, что выступили против вас.
Таранага усмехнулся. Да. Но священники управляют ими, как считает Анзин-сан.
Мне так не кажется.
Эти трое выступят против меня?
Я не знаю, господин. Раньше они были друзьями-противниками по отношению к вам, но если они станут на сторону Исида, это кончится очень плохо.
Вероятно, вы правы. Марико, вы ценный советник. Вам, католичке, трудно быть другом врагу, выслушивать вражеские идеи.
Да, господин.
Он поймал вас, да?
Да. Но, по правде говоря, он прав. Я не исполнила того, что вы приказали. Я позволила втянуть себя в спор между вами. Пожалуйста, примите мои извинения.
Это еще не конец, и дальше вам будет еще труднее. Может быть, совсем трудно.
Да, господин, но лучше видеть не только лицевую сторону, но и изнанку. Многое из того, что он утверждал, оказалось верным. Например, что мир поделен испанцами и португальцами, что священники занимались контрабандой, хотя в это почти невозможно поверить. «Вам не стоит сомневаться в моей верности, господин. Как бы плохо мне ни пришлось, я всегда выполню свой долг по отношению к вам».
«Спасибо. Это очень любопытно, то, что предложил Анзин-сан, хотя и полная чепуха, да? Благодарю вас, Марико-сан. Я очень дорожу вами как советником. Не следует ли мне приказать вам развестись с Бунтаро?»
«Что?»
«Ну...»
«О, быть свободной, — запела ее душа, — о, Мадонна, быть свободной! Помни, кто ты, Марико, и не забывай, что любовь — чужеземное слово!»
Таранага следил за ней в полном молчании. Москиты устремлялись к спиралям благовонного дыма и тут же спешили отпрянуть и унестись в безопасное место. «Да, на сокол, — думал Таранага, — но на какую дичь мне ее напустить?»
«Нет, господин, — выдохнула Марико, — благодарю вас. Не стоит беспокоиться».
«Андин-сан странный человек, не правда ли? Его голова полна несбыточных замыслов. Бессмысленно рассматривать возможность нападения на наших друзей-португальцев или их черный корабль. Кто поверит в этот вздор, что через год у меня будет 4 боевых корабля?»
Марико заколебалась. «Если он говорит, что флот будет, господин, я верю, что это возможно».
«Невероятно!» — разгорячился Таранага. «Но вы совершенно правы, он может быть нашим козырем в игре против других. Он и его боевой корабль. Немыслимо, но до чего заманчиво. Как сказал Оми, сейчас нам нужен этот чужестранец, чтобы учиться у него. Мы должны еще многое узнать, особенно от него, да?»
«Да».
«Пришло время открыть страну миру, Марико-сан. Исида закроет ее так плотно, как устрица смыкает створки. Если бы я снова возглавил совет регентов, то заключил бы договоры со всеми дружественными государствами. Я бы посылал наших людей учиться у других народов, снаряжал бы посольства. Королева, правящая мужчинами, стала бы хорошим почином. К королеве я отправил бы послом женщину, если бы нашел достаточно умную и хитрую особу».
«Она должна быть очень смелой и очень умной, господин».
«Да, это будет опасное путешествие».
«Все путешествия опасны», — заметила Марико.
«Да», — Таранага переключился на другую тему. «Если Анзин-сан уплывет на своем корабле, нагруженном золотом, вернется ли обратно сам по своей воле?»
Спустя некоторое время она промолвила: «Не знаю».
Таранага решил не давить на нее сейчас. «Благодарю вас, Марико-сан», — произнес он дружески, отпуская ее. «Я хочу, чтобы вы присутствовали на собрании.
переводили то, что я скажу для Андзинсан.
Все, господин?
Да. И сегодня вечером, когда вы пойдете в чайный домик выкупать Кику, возьмите с собой Андзинсан. Прикажите его наложнице сделать все, что полагается. Он нуждается в поощрении, так ведь?
Хай.
Когда она уже была у Сёдзи, Таранага послал ей вдогонку слова: «Как только разрешится это дело между мной и Исида, я прикажу вам развестись».
Ее рука замерла у края Сёдзи. Она слегка кивнула благодаря, но не оглянулась и закрыла за собой дверь.
Таранага несколько мгновений созерцал завитки душистого дыма над курильницей, потом встал и вышел в сад, направившись в уборную. Зажужжали москиты. Таранага рассеянно прихлопнул одного, продолжая думать о соколах и ястребах. Даже самые лучшие ловчие птицы ошибаются. Вот и Исида допустил ошибку, и Кири, и Марика, и Оми, и даже Андзинсан. 150 воинских начальников расположились ровными рядами. Впереди сидели я, Буоми и Бунтара. Марика устроилась на коленях сбоку около Блэкторна. Таранага, сопровождаемый личными телохранителями, прошел и опустился на подушку лицом к остальным. Он ответил на поклоны, потом кратко изложил содержание пришедшего сообщения и в первый раз при всех окончательный план военной кампании. Он вновь ни слова не проронил о готовящихся в тайне тщательно продуманных восстаниях и том, что его войска двинутся по Северному тракту, а не по Южному прибрежному. И к общей радости, ибо все его военачальники были довольны, что наступил конец неопределенности, он объявил, что как только прекратятся дожди, он произнесет условные слова «малиновое небо», которые станут сигналом к наступлению. Тем временем, я думаю, Исида незаконно соберет новый совет регентов. Я ожидаю, что меня облыжно обвинят в предательстве и объявят мне войну. Он наклонился, уперев левый кулак в бедро, правая рука вцепилась в рукоятку меча. Слушайте, я подтверждаю свою верность завещанию тайком и признаю своего племянника Еймона как кампаку и наследника тайком. Мне не нужны другие земли, мне не нужны новые посты. Но если изменники нападут на меня, я должен буду защищаться. Если они обманут его императорское величество и попытаются захватить власть в стране, моим долгом будет вступиться за императора и изгнать зло. Так? Раздался одобрительный гул. Эхо разнесло боевые кричи Косиги и Таранага по всей крепости. Штурмовой полк должен подготовиться к отправке на галерах Веда под командованием Тода Бунтара-сан и его помощника Косигиоми-сан в течение 5 дней. «Господин Косиги Ябу, призовите к оружию все воинство Идзу и прикажите 6000 человек выступить к перевалам на границе на случай, если этот изменник Икава-Дикуя устремится на юг, чтобы отрезать нам пути сообщения. Когда кончатся дожди, Исида нападет на Канто». Оми, Ябу и Бунтара молча согласились с мудростью Таранаги, решившего умолчать о принятом в тот же день решении начать войну прямо сейчас, в сезон дождей. «То-то будет шуму», — подумал Оми, и у него заныло под ложечкой при мысли, что придется воевать под дождями среди гор Синану. «Ружья проложат нам путь!» — с воодушевлением провозгласил Ябу в тот день. «Да!» — согласился Оми, вовсе не уверенный в успехе, но не имевший других идей. «Это сумасшествие!» — заключил он мысленно, хотя и был польщен тем, что его назначили помощником командира. «Я не понимаю, откуда Таранага черпает уверенность, что Северный путь сулит хоть какой-то шанс на победу? Он не дает нам ни единого шанса!» Слушая вполуха энергичные призывы Таранага, он сосредоточился на планах мести. Конечно, поход на Синана откроет дюжину возможностей покончить с Ябу без опасности для себя. Война, любая война, сыграет тебе на руку при условии, что не будет проиграна. Потом он уловил слова Таранаги. «Сегодня я чуть не погиб. Спасибо, Андзинсан вытащил меня из-под земли. Вот уже второй, а может быть даже третий раз он спасает мне жизнь. Моя жизнь ничего не значит в сравнении с будущим моего рода. И кто скажет, жил бы я или погиб без его помощи? И хотя Бусидо состоит в том, что вассал никогда не ожидает награды за службу, долг сюзерена время от времени оказывать ему благодеяние. Среди общих восклицаний Таранага повелел: «Андзин-сан, сядьте здесь! Марика-сан, вы тоже!» Оми ревниво следил за тем, как долговязый чужеземец поднялся и сел, подобрав под себя ноги на место, указанное Таранагой рядом с ним. Во всей комнате не было человека, не мечтавшего оказаться на месте чужака. «Андзин-сан получает надел близ рыбацкого селения Йокогама к югу от Эда, приносящий ежегодный доход 2000 коку, право набирать 200 слуг самураев. Полные права самурая и хатамото дома Йоси Таранага но Тикитада Миновара. Далее. Ему также пожалованы 10 лошадей, 20 кимоно вместе с полным боевым снаряжением для его вассалов и звание командующего военным флотом и адмирала Канто». Таранага подождал, пока Марика кончит переводить, потом позвал: «Нага-сан!» Нага послушно поднес Таранаге что-то обернутое шелком. Это была пара мечей, короткий и длинный. «Заметив, что земля поглотила мои мечи, и я безоружен, Андзин-сан спустился в трещину, нашел там свой меч и отдал мне. Андзин-сан, я, в свою очередь, дарю вам эти. Они сделаны великим мастером Йория. Помните, меч — душа самурая. Если самурай забывает или теряет меч, этому нет прощения». Под общие восклицания, еще более шумные и завистливые, Блэкторн принял дар, поклонился, заткнул мечи за пояс, снова отвесил поклон. «Благодарю вас, Таранага-сама. Вы оказали мне большую честь. Благодарю вас!» Он собрался уходить, но Таранага приказал ему остаться. «Нет! Садитесь здесь рядом со мной, Андзин-сан!» Таранага обвел взглядом воинственные фанатичные лица своих военачальников. «Глупцы!» — хотелось закричать ему. «Неужели вы не понимаете, что война, когда бы она ни началась прямо сейчас или после окончания дождей, будет большим бедствием? Любая война с Исида, Осиба, Емоном и их нынешними союзниками неизбежно закончится гибелью всех моих войск. Всех вас, уничтожением меня и моего рода. Разве вы не понимаете, что мне остается только ждать и надеяться, что Исида сам себя погубит?» Вместо этого он подогревал в соратниках воинственный дух, рассчитывая вывести врага из равновесия. «Слушайте, самурай! Скоро вы, каждый из вас, сможет доказать свою преданность, как доказывали ее ваши предки! Я сокрушу Исида и всех изменников, прежде всего и Кавудзикую. А сейчас, перед лицом всех вас, я заявляю, что отдам все его земли, обе провинции, Суругу и Татоми, приносящие годовой доход 300 тысяч коку, моему преданному вассалу господину Косигиябу, и подтверждаю его право и право его рода на владение этими землями, Иидзу». Грянули оглушительные приветствия, Ябу вспыхнул от восторга. Оми молотил кулаком по полу, издавая радостные вопли. «Теперь твоя награда будет безмерна, ибо по обычаю наследник Ябу получит все его земли. Как убить Ябу, не дожидаясь войны?» Тут на глаза ему попался Андзин-сан, который бурно выражал свое одобрение. «Почему бы, Андзин-сан, не сделать это за тебя?» — пришло ему в голову, и он громко рассмеялся при этой нелепой мысли. Бунтаро наклонился и похлопал его по плечу. Он был в хорошем настроении и посчитал смех Оми проявлением радости за Ябу. «Скоро вы тоже получите столько земли, сколько заслуживаете, не так ли?» — прокричал Бунтаро, перекрывая шум. «Вы тоже заслуживаете поощрения. Ваши советы и идеи очень ценны. Благодарю вас, Бунтаро-сан. Не беспокойтесь, мы пробьемся сквозь горы». «Да!» — Бунтаро был отчаянный рубака, и Оми знал, что они хорошо дополняют друг друга. Сам он смелый стратег, Бунтаро бесстрашный в наступлении военачальник. «Если кто-нибудь и сможет провести войска через горы, так это он». Раздался еще один взрыв ликования. Таранага приказал принести саке, подводя итог совещанию. Оми выпил свою чашку и наблюдал, как Блэкторн осушил свою. Чужеземец, облаченный в опрятное кимоно, правильно расположивший мечи, спокойно беседовал с Марико. «Ты сильно переменился, Андзин-сан, с того первого дня», — подумал Оми довольно. «Еще немало бредовых идей сидит в твоей голове, но ты уже стал почти цивилизованным». — В чем дело, Оми-сан? — Ничего так, Бунтаро-сан. У вас такой вид, словно это сунул вам свой зад под нос. Ничего такого вовсе нет. Совсем наоборот. У меня рождается одна замечательная мысль. Выпьем. Эй, цветок персика, принеси еще саке. Чашка господина Бунтаро пуста.